Братья, вы видите произведение искусства на доске, да? Представьте себе такую ситуацию. Друзья, почему мы все много рисуем и так далее? Есть такие исследования, я слышал, что использование слайдов, использование схем, использование картинок увеличивает восприятие и запоминание до 80%. Это много или мало? В следующем месяце вы получите премию 80%. Это много или мало? Это хорошо, да? Если, друзья, то есть представляете, как бы сказать, человек теоретически может собрание вынести или с какого-то общения там 5-10%, там уже хоть что-то, а он может вынести практически 100% информации, 80%, близко к 100%, он может запомнить. Посмотрите, пожалуйста, на доску, там гениальным образом нарисовано одно произведение. Представьте себе такую ситуацию. Значит, идет бабушка, ей помогает молодой, красивый человек донести какую-то тяжесть. Три варианта. После этого один человек попадает в тюрьму, другой человек похвалы недостоин, третий человек достоин похвалы. Одна и та же ситуация. В чем причина, друзья? А? Пожалуйста. Угу. Так. Хорошо, друзья, давайте вот я такую модель предложу вам, если вы не против. Действительно, один, например, бабулечка, давай помогу, а потом куда бабушка делась, да? Ну, а сумка осталась. Первый вариант. Человек украл, но выглядело, он изображал очень красиво. Бабушка миленькая, давай помогу и так далее. Первое преступление. Допустим, давайте вторую модель. Человек действительно захотел помочь бабушке, но почему? Потому что, например, вот он такой, он хороший человек. Он помогает, я всегда помогаю, я хороший человек. И, друзья, и третий человек, допустим, он это сделал ради Христа. И он достоин похвалы, действительно, вот так с божественной точки зрения. Друзья, в чем отличие этих трех примеров? Мотивы или, можем сказать, разные цели. Мы, друзья, сегодня продолжим рассуждение. Мы с вами говорили о целях проповедника. Мы говорили в одном разделе, в одном ключе. Вы помните нашу схему цели проповедника и четыре овала, да, таких. В одном случае овал пустой, и наша задача, как монетка, две стороны медали – при соединении с Богом, и мы понимаем, что это все Бог наполняет, наша там незначительная часть, заронить зернышко жизни. Следующая задача проповедника, чтобы эта жизнь росла. Вы помните эту схемку. Сегодня мы посмотрим, друзья, несколько с другой стороны на цели проповедника. То есть, друзья, опять же, как в случае человека, помогающего бабушке, у него может быть цель корыстная, выглядит все хорошо, а по сути, например, украсть. Может даже, например, более хитрая ситуация. Не то, что он с сеткой убежал. Он, например, бабушка миленькая, там обняла, давай помогу, там достал кошелек из кармана, сумочку отдал, все. Бабушка, ой, умница, миленький такой, да? И даже, может быть, и не сообразила, кто у нее когда украл. Выглядело все красиво, да? Но цели у человека были нехорошие. Другая ситуация. Человек так посмотрел, много людей, или, может быть, там еще что-нибудь, сейчас это оценит. И он тут взял, бабулечка миленько там перевел через пешеходный переход или еще что-нибудь. Все посмотрели, какой хороший человек. Цель у него была, он больше удовлетворения получил не для того, чтобы как-то Бога прославить, вообще в мыслях не было, а именно вот как-то себе это все. И третья ситуация, когда человек, он имел такие мотивы, ему действительно жалко эту старушку, и там она там что-то сделала, и он живет и пытается жить для славы Божией. Идеальный вариант. В отношении к проповедникам. Друзья, мы сегодня рассмотрим один аспект. Вообще, можно поговорить о целях проповедника. Я коротко так расскажу. На основании Священного Писания я не буду рассматривать места, потому что мы сузим до одного только момента. По Священному Писанию цели проповедника – возвестить свидетельство Божие. То есть у Бога есть какое-то свидетельство. Цель проповедника – то, что те истины, которые имеет Бог, донести до людей. Мы не просто что-то свое там придумаем. Мне мысль какая-то пришла. И сегодня это действительно очень большая болезнь. Денис об этом очень часто говорит. Почему наша задача говорить текстовые проповеди? Нам нужно из текста извлекать. никому сильно не так важны наши с вами мысли, наши с вами гипотезы. Итак, наша задача – возвестить свидетельство Божие. Дальше, друзья, есть еще какие места. Я пробегу бегло, мы не на этом будем останавливаться. Возвестить тайну Христову. Об этом написано тоже в Священном Писании. Там, в частности, послание к Ефесянам 6:19, в других местах. Друзья, но я хочу, чтобы мы с вами заострились на более таком вопросе, и вот о нем поговорили. Я хочу предложить вам текст, несколько текстов прочитаю, и вот об этом мы поговорим. Исаия 66 глава, с 18 по 19 стих. «И вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам Фарсис». К Пулу и Луду, к натягивающим лук, тут еще перечисление на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою. Друзья, короткий отрывочек, два стиха из Священного Писания. Стихи, деление немножко условное. Мы будем говорить, вот небольшой отрывочек цельный из Священного Писания. В этом небольшом отрывочке повторяется одна истина три раза. Какая истина, друзья? Здесь повторяется такая, еще раз обратите внимание. «И вот приду собрать все народы языки, и они придут и увидят, что? Славу мою». Все народы, они посмотрят и увидят славу Божию. Дальше. «Положу на них знамения и пошлю из спасенных от них к другим народам». Да? И опять же, они придут на дальние острова, которые не слышали обо мне, о Боге, и не видели славы моей. Опять речь идет о славе моей. И они возвестят народам славу мою. И снова слава моя. Друзья, я еще несколько мест прочитаю. Книга пророка Исаия, из той же книги, 43 глава, 7 стих. «Каждого, кто называется именем моим, кого я сотворил для славы моей». Каждого, кто называется моим именем, кого, Бог говорит, я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Это Исаия 43 глава, 7 стих. Друзья, вот очень важно нам задуматься о таких моментах. Вот есть Бог, еще ничего нет во Вселенной, и Бог что-то созидает, творит, пока еще в разуме. Будет целый путь человеческой истории. Вот есть Альфа, только Бог, и есть Омега, когда все закончится, опять будет Бог все во всем. Зачем, Господи? Мы очень часто, друзья, рассматриваем многие вопросы в Священном Писании, в нашей жизни, с позиции близкой к нам, с такой человекоцентричной позиции. Многие проповеди, многие какие-то моменты. Друзья, я так думаю, что очень важно посмотреть на это с другой позиции. Нужно посмотреть, зачем Бог все сотворил вообще, созидал, зачем Он делал. Это не просто наши мысли. Кого, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил. Зачем, Господи? Зачем ты сотворил его? Зачем ты берешь Джона Буньяна, человека, от которого все дрожали кругом? Один из толчков, кстати, интересная мысль, почему Джон Буньян обратился, это был человек, такой страшный богохульник, острый на язык, который всякие кощунства сыпал, был таким искусным, что ли, вот в дерзких, нечестивых речах. И однажды, когда он шел, и опять там, видимо, что-то говорил свои такие недостойные речи, какая-то женщина сказала, говорит, это ужасный человек, он может развратить целый приход. Он обернулся, посмотрел и увидел, что это одна из самых недостойных из падших женщин. И она содрогнулась от него. И вот вдруг это побудило его задумываться. И Бог берет вот этого человека, ужасного, отвратительного, он его берет, а оказывается, и его Бог сотворил для славы своей. И этого ужасного человека поберет, начинает с ним свой труд. И этот человек становится тем человеком, который пишет «Путешествие пилигрима», книгу, которую во многих народах цивилизованных считают второй после Библии. По той отдаче, по тому, как, сколько открывает она людям истин, каждого, кто называется моим именем, кого я, Бог говорит, сотворил для славы моей, образовал и устроил. Образовал и устроил. Бог совершает какой-то труд, и у него задача, чтобы вот этот человек прославил Бога. И мы смотрим на какого-то человека, это же какой-то ужас, до чего его довел грех. И вдруг Бог берет, начинает свой труд, мы говорим, вот это да, вот это Господь. Еще, друзья, место. Снова из книги пророка Исаии, подбирал в контексте этой книги. Исаия 42 глава, 8 стих. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Друзья, у вас может быть другие мнения. Мое мнение такое, что когда Бог замыслил творение, Он это делал для своей славы. И все творение, и, на мой взгляд, я прочитал места Священного Писания, убедительные. Итак, друзья, одна из важнейших целей, почему Бог что-то делает, чтобы продемонстрировать, показать свою славу. Нам немножко, людям, это трудновато воспринимается, потому что, когда человек пытается прославиться, особенно мы, христиане, мы как на это смотрим, когда кто-то пытается возвеличиться, прославиться, мы смотрим, как сказать, нас отторжение производит. Мы чувствуем нутром, что люди славы недостойны. Но, друзья, Бог славы достоин. Это правильно, это справедливо, это истина. И вот, друзья, Бог делает для своей славы. Обратите внимание, мы прочитали с вами только в контексте книги пророка Исаии, и здесь мы прочитали уже 5 мест, которые об этом говорят. Давайте не вспомним несколько моментов, потом мы ближе к служению проповедника подойдем. Итак, друзья, несколько моментов. Вспомните теперь Иисус Христос. 17 глава Евангелия от Иоанна, 4 стих. Слова Христа. Иоанна 17:4. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Друзья, конечно же, мы имеем совокупность причин, что делал Христос на земле. И очень часто мы концентрируемся на таком моменте. Иисус Христос пришел ради нас. Он пришел нас спасти. Он любит людей. Это действительно истина. Он действительно любит людей. Он действительно пришел их спасти. Но, друзья, очень важно баланс какой-то соблюдать. И если у нас на лице, не у нас, у кого-нибудь, не дай Бог, вот представьте, например, вот человек растет маленький, например, и, например, у него все остановилось в росте, а какая-то черта лица будет продолжать расти, например, нос, да? Нос растет, все остальное остается. Это не будет хорошо, это не будет гармонично. Поэтому, друзья, мне кажется, что вот когда нет сбалансированного понимания и у проповедников, и у нас в понимании, может быть, какие-то истины мы немножечко забываем, и может развиваться не очень гармоничная картина. Обратите внимание, это важная истина, потому что это Христос говорит, и Он говорит о деле, которое Он совершал на земле. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». И Иисус Христос, Он открывал, какой Бог, какой Он добрый, какой красивый, Отче наш, сущий на небесах. И, друзья, и откровения были очень большие по сравнению с теми знаниями о Боге, когда люди видели Бога верным и умрем, мы ангела видели. Были разные представления о Боге. И Иисус Христос, Он показывал Бога, и Он прославлял Бога. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Друзья, мы не очень далеко уходим от мотивов, мы не очень далеко уходим от этого примера, да, какие у нас цели. Потому что незаметно, друзья, может быть, у нас вот как-то уйти вот эти цели. Для чего мы выходим за кафедру? Мы люди, мы во плоти, плоть на нас воздействует. И незаметно может быть такая ситуация, что у человека мотивы, цели могут быть совершенно далекие от тех целей, которые ожидает Бог. Когда мы рассуждали с братьями, может быть, мы еще продолжим это рассуждение, когда мы рисовали схемочку, да, и вот о задачах проповедника, мы там говорили, вот интерес, вопросы голоса, еще что-то, и там был внизу тема убедительности такая, помните? И братья говорят, что нужно больше это рассмотреть. Как, чтобы проповедник проповедовал, и чтобы это было убедительно, и чтобы это имело вес? Я думаю, друзья, убедительность, она вот в этой монетке рождается, образно, да? Вот в этом спаянии с Богом. А с кем будет Бог? У тех людей, у которых правильные цели. И, друзья, Поэтому, когда мы с вами проповедуем, может быть, вы возьмете такое на вооружение. Я вам сейчас снова одну схемочку нарисую. Друзья, просто раскрывая тему о умственных картах, вы не подумайте, что я вас так давлю. Я просто еще раз хочу сказать. Вы можете составлять конспекты, как вы делали, но параллельно попробуйте освоить. Вы владеете русским языком великолепно. Я не говорю, забудьте русский язык. Выучите английский и говорите на нем. Я говорю о чем? Если вы можете выучить второй язык, вам проще будет найти работу, вы станете умнее. Не забывайте русский язык, выучите английский. Вы аналогию понимаете? Не забывайте ваши линейные конспекты. Попробуйте освоить еще дополнительный навык, который вам может помочь. Итак, друзья, когда вы делаете конспект, если кому-то понравится, у вас в центре главная идея. Тут может быть рисунок, книга, человек, там, проповедник, еще что-нибудь. Итак, у вас с 8 часов утра начинается, или там с 7 у кого-то, тут у вас вступление, и у вас пошли лучики какие-то. Вы раскрываете тему, здесь у вас заключение. Теперь, друзья, какой совет мне лично помогает? У себя я стараюсь в конспектах сделать такие две вспышечки, у меня обычно желтые и яркие. У меня одна вспышечка здесь вот, такая ярко-желтая, и другая вот вспышечка здесь. Иногда я это забываю, к сожалению. Сейчас я объясню. Друзья, у меня эта вспышечка, просто я маленькую вспышечку нарисовал. В одной вспышечке у меня есть аббревиатура. ЧЯХСЭ. Интересно?
Что я хотел сказать?
Вопрос примитивнейший, но многих проповедников он просто спасет. Как бы это парадоксально ни было, очень многие проповедники все-таки не знают, что они хотят сказать. Вдумайтесь, братья, в это внимательно, и вы поймете, что это так. Вот, например, кто-то скажет проповедь, подойдите к проповеднику после собрания, после проповеди и скажи в одном предложении, что ты хотел сказать. Ну, и бывает трудно очень. Друзья, нам очень хорошо в предложении возьмем, что я хочу сказать. И здесь буквально в одном предложении запишите. Я хочу сказать, что главной целью проповедника должна быть слава Божия. Запишите. Это вам поможет не уклониться куда-то в другие вопросы. Друзья, и другая вспышечка. Я ХПБ. Я хочу прославить Бога. В каждой проповеди. Я хочу прославить Бога. Говорите вы о каких-то... Друзья, это нас... вот эти вот вспышечки, вы когда они... Возьмите, начинаете составлять конспект, сделайте сразу две вспышечки. Вот это заполните. И вот сюда смотрите. Может быть, вы выбрали какую-то тему, там, например, я не знаю, там, какой-то момент, там, внешний вид, длина юбок, длина каблуков, длина еще чего-нибудь такая. Может быть, она действительно очень сильно важная. Но подумайте, как это связано вот с вот этим вопросом. Потому что, может быть, вы перейдете к такому стилю проповедования, что вот эта вот сфера, вот никак вы Бога не затрагиваете. Вы настолько на практическое Евангелие приходите. Одну проповедь, вторую, третью. И вы постоянно проповедуете... И вы постоянно проповедуете о таких вещах, которые никак не соприкасаются с Богом и никак не соприкасаются с Его славой. Когда, друзья, мы готовим проповедь, хорошо держать вот это в разуме. И, друзья, вот, ну, часто помогает проповеднику. Кто это делает, знаете, то есть... мне не показать, я потом, может, высвечу какие-то примеры. Это как вспышечка, у меня как взрыв такой. И когда я проповедую, я бросаю взгляд на конспект, а у меня взрыв такой, там вспышка желтая такая. Ты хочешь Бога прославить, или ты что-то другое делаешь? И иногда это вот, друзья, вот как-то вовремя очень сильно помогает. О чем ты говоришь вообще? И мы каких-то моментов сейчас коснемся. Друзья, есть очень много мест Священного Писания, я только бегло сейчас напомню некоторые моменты. Малахия 1.6. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, Бог говорит, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение передо мной? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящее имя мое». Друзья, в Ветхом Завете было такое переживание. Итак, друзья, посмотрите, пожалуйста, мы видим, Бог говорит, мы с вами читали место. «Я возьму из спасенных и пошлю их к народам, которые не слышали обо мне, не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою». Наша задача проповедников – возвестить народам славу Божию. Открыть, насколько Бог прекрасен, насколько Он хороший. Друзья, просто логически это важно понять. Вот пришли люди, если мы покажем, Бог очень хороший, с Ним очень хорошо, с Ним спасение, в Нем безопасность, в Нем праведность, в Нем счастье, в Нем смысл жизни здесь на земле, в Нем вечное блаженство, с Ним очень хорошо. Если мы раскроем красоту Бога, какие-то Его качества, и у нас это получится сделать убедительно, люди пойдут к Богу. Если у нас это не получится, друзья, люди к Богу не пойдут. Наша задача – раскрыть славу Божию, раскрыть Его красоту, раскрыть Его качество. Итак, друзья, у Бога было намерение показать свою славу людям. Те, которые познают, те, которые спасаются, их теперь задача? Их теперь задача – эту славу понести дальше. Друзья, все ли прославили Бога? Все ли прославляют? Обратите внимание, в Ветхом Завете Бог упрекает Израиль. Я прочитаю некоторые моменты вам. Иезекииля 36:22. «Посему скажи дому Израилеву, вот так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли». Друзья, история израильского народа очень драматическая. Бог избирает Израиль, Бог говорит, вот так вы должны жить. И смысл, и цель существования израильского народа была возвестить славу Божию всем народам. И израильский народ, не выполнив в большей части эту миссию свою, и большие беды обрушились на Израиль. Большие трагедии были в его судьбе. Но для нас это были образы, так написано в Священном Писании. Если мы, называющие себя христианами, взявшие на себя эту миссию, спрашивают Павел, есть ли у них какое-то преимущество, да? Он говорит, конечно, им верено Слово Божие. Потом спрашивает, есть ли у них преимущество? Нисколько. То есть, оно тоже верено Слово Божие. Если мы, подобно Израилю, не выполним свою миссию и не возвестим славу Божию, с нами будет происходить что-то подобное. Номинальное христианство, сегодня какие-то деноминации, каких-то проповедников, их презирают. Они не выполнили своей миссии. Есть люди, есть какие-то направления, где-то в каких-то странах приходит христианство в упадок, в каком-то городе церковь какая-то приходит в упадок. По какой причине? Они не исполнили миссию Божию. Бог перестал с ним работать с ними в одной команде. Он оставил их, как храм израильский. Если раньше это была вершина славы, то потом Бог стал удаляться. Мы помним это пророчество. Он оставил, дом остался пуст. И потом об этом месте стали свистеть, посвищет всякие. Они смотрели и говорят, почему в таком ужасе все? Бог оставил. Если, друзья, мы не выполним свое предназначение, свою миссию, нас Бог может оставить. Бог может оставить какую-то деноминацию, какой-то союз, какую-то поместную церковь, если она не выполняет свое назначение. Мы знаем, что врата ада никогда не одолеет церковь. Всегда будет где-то в каких-то местах те люди, которые живут вот этим, желанием исполнить волю Божию, желанием прославить Его. Но если какие-то люди это оставляют, Бог оставляет их. Это номинальное христианство, это соль, потерявшая силу. Посланники Божии, пророки Ветхого Завета, сам Иисус Христос, апостолы, последователи апостолов, ученики, их объединяет одно. Они прославляли Бога, они исполняли Его волю. Друзья, какие есть опасности? Есть ли опасность не послушаться этих повелений? Есть ли опасность, что вот какая-то подмена произойдет? Опасность существует. Я хотел на некоторые штрихи, потому что у нас не будет возможности подробно, может быть, какие-то уроки рассмотреть. Итак, друзья, узко только возьмем одну сторону. Давайте посмотрим на такой момент. Я вот переживаю в одном моменте, и как раз вижу это очень много в себе, молю Бога, чтобы Он помог. Друзья, итак, наша задача – прославить Бога. Но мы живем во плоти, и наша плоть очень естественно, легко концентрируется на самой себе. Вот, братья, обратите внимание, даже на этих курсах, даже вот те, которые здесь больше всех говорят, насколько часто фигурирует слово «я». Да? А как вы думаете, а вообще насколько бы уместно, ну, например, вот какая-то проповедь, допустим, скажем, 15, 20, ну, даже беседа 40 минут. Вот как вы считаете, ну, а сколько бы разумно, уместно слово «я» фигурировало бы в проповеди? Конечно, друзья, я думаю, что законов мы не выведем. Но я вам хочу предложить рассмотреть некоторую схемку, о ней подумать, опять же. Давайте несколько моментов, братья. Вот смотрите, пожалуйста, один из примеров использования в проповеди. На мой взгляд, такой самый неудачный. И все-таки они встречаются. Ну, приблизительно такого плана. Я фантазирую, поэтому будет немножко неуклюже. Например, какой-то проповедник проповедует, рассказывает пример. Приезжаю я в эту церковь, и у них такое скучное собрание. Первый брат проповедует ни о чем, все спят. Второй брат проповедует ни о чем, все вообще уснули. Но так как-то, в общем-то, запереживал я сильно об этом. Выхожу на кафедру, рассказал нам что-то. Ну, вот примерно в таком плане. Значит, другие проповедники, братья, вниз пошли, да? А он сам пошел вверх. Вот, друзья, такие примеры, они хоть редко, но встречаются. Но это классический пример самовозвеличивания. Я так думаю, друзья, что мы в такую ловушку можем попасть. Друзья, скажите, пожалуйста, это может быть реальная ситуация? Что действительно так было? Может, но действительно какой-то яркий человек, какой-то проповедник приехал в церковь, и все действительно было так. Друзья, я вот думаю, что мы в принципе рассказали правду. Но вопрос в чем? Все-таки вот это как-то не очень красиво получается, а может быть даже очень некрасиво. И может быть здесь вот какая-то такая ситуация, вот как ее превратить в какую-то такую схему? Как бы ее превратить в такую схему, что мы берем, и вот здесь вот Бог, да? И как-то бы сделать и вину людей, ну хотя бы в сторону как-то увести, не вниз их топить. Не всегда у нас такой мудрости. И если у нас цель возвеличить Бога, у нас это может получиться. Мы можем как-то рассказать это какой-то пример. И перевести себя на какого-то человека. Один брат приезжает в церковь, собрание скучное. И прямо ему так жалко, что его Божий не прославляется. Он молится, Господь его наполняет. И взяли от третьего лица рассказать. И получилось хорошо. И где-то мы не очень сильно постарались смягчить какую-то вину, и где-то постарались возвеличить Бога. Но это не просто. По плоти нам это неестественно. Не находимся мы в таком возвышенном состоянии, был я в духе в день воскресном. Только мы чуть-чуть, у нас очень легко может выскочить это. Это же правда? Правда. Но она в каком-то отношении правда, а в каком-то отношении получается, что мы не исполнили свое предназначение. Другой момент, другая схема, уже просто одна стрелочка. Мы уже других не топим, это тоже не очень красиво все. А просто где-то себя возвеличиваем. Просто, например, себе что-то рассказали. Итак, друзья, такое бывает, такое бывает. Есть, когда мы нейтрально себе говорим. Когда мы, допустим, я туда ездил, я что-то там говорил, друзья, это мнение, и где-то нам нужно. Конечно, какой нюанс возникает?
Вы скажете, Иисус Христос в Священном Писании достаточно много говорит о себе. Это так? «Я есть им путь, истина и жизнь». Но мы не можем так сказать. Апостол Павел, он очень много говорит о себе. Но какая здесь ситуация? Друзья, ведь очень многие люди говорили о себе во времена апостола Павла. Но где сейчас все эти воспоминания? Вот Дух Святой, он посчитал возможным, что слова апостола Павла сохранить для нас. Когда апостол Павел защищал свое апостольство, когда он какие-то вещи раскрывал, Дух Святой посчитал необходимым это сохранить. У остальных людей все это потонуло в истории. Поэтому, друзья, многие наши проповеди, многие слова, они канут в небытие.
а какие-то сохранятся. Поэтому, друзья, в общем-то, я бы вам предложил такой момент, что на слово «я» обратить внимание. Конечно же, друзья, я хочу сказать, что моя совесть меня сильно в этом плане тоже беспокоит. Поэтому, может быть, на этом семинаре и даже где-то раньше я послужил для вас именно негативным примером, так что и рассмотрите его, и не поступайте так. Как вы помните, да, там, чего фарисеи учили, слушайте, делайте, но по делам их не поступайте. Скажу, что для меня это тоже бич. В общем-то, понимаю, что... Но это вопрос нашей подготовки, о чем говорил Дима, вот вымолить вот это все. Потому что, естественно, мы будем постоянно якать. Это естественно. Сверхъестественно, когда мы будем возвеличивать Бога. Сверхъестественно, когда мы будем покрывать недостатки других людей, как-то смягчать это. Естественно, мы будем постоянно возноситься над другими и показывать, какие мы вот такие. Давайте, друзья, чуть-чуть это проиллюстрируем. Чуть-чуть несколько моментов. Я вам прочитаю несколько моментов. Второе послание Коринфянам 4:5. Вот обратите внимание, друзья, здесь очень хорошая истина, очень важная. Это один из библейских парадоксов. Вы знаете, что такое парадокс? Это противоречие, но часто оно кажущееся. Посмотрите, пожалуйста, второе послание Коринфянам 4:5. Павел говорит: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Христа». Если бы мы не имели печать Духа Святого, мы бы сейчас Павла обличили. «Павел, что ты говоришь? Ты только что там, я там и то, я там и это, я и так». Да ты постоянно себя проповедуешь, Павел. Мы бы его на членское, и хорошо бы его отчитали. Опять мы читаем: «Ибо мы не себя проповедуем». Павел, разберись в себе. Друзья, противоречие кажущееся. Действительно, есть нужное употребление слова «я». Чарльз Спержен, он говорит, когда иногда я смотрел в зал на слушателей и видел, что ничего не получается, я самого себя заряжал в большую евангельскую пушку и выстреливал. То есть он что-то мог рассказать о себе. Какая цель, друзья? Иногда проповедник может открыть что-то сокровенное, иногда он может разорвать свою душу, он иногда может открыть свои чувства какие-то. Цель-то какая? Все зависит от цели. Или ты кошелек вытянул, или ты это ради своей славы сделал, или ты смотришь, ничего не... Что теперь делать? Чем выстрелить? Все кончилось. Заряжай себя, выстреливай. Говори о себе. Ну зачем? Чтобы, например, разбудить собрание, что еще... Ну, цель у тебя прославить Бога. Тогда это пройдет. Но есть у тебя какие-то другие цели. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса. Может быть, друзья, я думаю, что употребление «я» допустимо, но я опять же хотел сказать, не буду часто бегать в доске, мы могли бы нарисовать схематически. Вот одна моя проповедь, вот вторая моя проповедь, вот третья. Мы кто-то регулярно проповедуем. Если и в этой проповеди «я», и в этой проповеди «я», и в этой проповеди «я». Ну давайте дадим людям отдохнуть. Давайте попробуем какую-то проповедь подготовить, поставить себе цель. Вот в этой проповеди не будет «я», будет «мы». Мы проповедуем, мы ездим, мы еще что-то. Будет чрезвычайно сложно это сделать. Но попытаться можно. Давайте несколько моментов, друзья, мы с вами прочитаем. Прочитаю одну цитату, послушайте, пожалуйста, внимательно, друзья. «Сегодня легко заметить, хоть и трудно обосновать, что богословие уходит из жизни церкви, причем совершается это по воле некоторых из ее руководителей. Нетрудно заметить, например, что центром поклонения в евангельской церкви постепенно становится не Бог, а собственное «я», что сдвиг этот сопровождается проповедями, основанными на психологии, что убеждения превращаются в нечто расплывчатое. Итак, друзья, кто-то замечает, кто-то анализирует и говорит, Бог перестает быть центром богослужения, перестает быть центром собрания. Сегодня много прагматичных проповедей. Прагматика – это такое понимание, как бы польза. И мы много говорим о пользе. Друзья, Бог такой, это очень полезно с Богом быть. Может же молиться станет хорошо, но одно из проявлений Евангелия благополучия, но оно где-то может и по-разному проявляться. Очень выгодно быть с Богом. Выгодно кому? Нам. Очень хорошо бы нам. Спасение для нас. Все вокруг нас. Все вокруг нас. Друзья, и если мы берем богослужение, и если в центре должен быть Бог, то Бог почему оказывается в стороне? И оказывается мы. Он пришел для нас. Он все делает для нас. Он спасает нас. Он освящает нас. Он очищает нас. Все вроде бы правильно. Но чуть смещение каких-то акцентов. Друзья, эти темы нужны. Эти темы важны. Но если их много-много-много, растет, например, нос, и негарматичная картина. Вопрос славы Божьей, его забывать нельзя. И кто-то заметил, друзья, нетрудно заметить, что центром поклонения... Кстати, друзья, вообще вопрос поклонения, он сегодня тоже болезненный вопрос. Обратите внимание, что сейчас, конечно, здесь есть особенность какая. Дело в том, что когда появились различные харизматические церкви или еще что-нибудь, мы от некоторых слов стали вздрагивать. Потому что сегодня для многих людей слово поклонение звучит там каким образом, там как-то там люди там не знаю, там что стоят и делают. И поскольку их много, они численности превышают, и для многих людей слово поклонение не вздрагивает. Это значит, человек там должен лепетать что-нибудь или вообще упасть, подергался, о, там все, это вообще-то было такое поклонение. На самом деле мы понимаем, что это граничит с другими вопросами, не поклонение, а с чем-то совершенно другим. Но, друзья, по Священному Писанию вопрос поклонения проходит очень серьезно. Поклоняться кому? Проповеднику? Служителю? Деноминации какой-то? Употреблять какие-то имена, постоянно на пьедестал какие-то высокие названия? Мы с вами читали. «Я Господь, это мое имя, не дам славы моей именному». Когда какое-то наименование звучит чаще, чем имя Божие, а такое иногда бывает. Друзья, это такой признак, Господь говорит, я не дам. Если кто-то начнет себя возносить, какая-то поместная церковь, какое-то религиозное движение, начнет себя возносить, Бог может отойти. Там не останется славы. Это было с евреями, это урок для нас. Еще несколько моментов, друзья. Давайте мы прочитаем. «Мы живем в мире, который не ценит кротость и не стремится к ней». Какое отношение тут кротость имеет? Очень интересное, друзья. «В политике, в бизнесе, в искусстве, в спорте люди стараются добиться известности, популярности, славы». Вы согласны? Во всех сферах общества люди хотят добиться славы. Почему спортсмен в лепешку расшибается? Хочет первое место, хочет медальку получить. Почему, друзья, бизнесмен заработал деньги, успокоился? Нет. А теперь хочу быть кандидатом, депутатом, там еще там кем-нибудь. Деньги вкладывают уже, большие деньги вкладывают. Невыгодно. Да мне уже куда деньги, мне нужна слава. Итак, друзья, печально, но подобный настрой распространился и на церковь. Культ личности существует, потому что пасторы и христианские руководители рвутся к известности. Но подлинный человек Божий ищет одобрение Господа. Ему не нужно поклонение толпы. Кротость – отличительный признак Божьего служителя, чья деятельность действительно плодотворна. Спержин напоминает, что если мы возвеличиваем себя, мы достойны презрения. В таком случае мы никогда не сможем прославить ни свое дело, ни своего Господа. Мы – слуги Христовы, а не владельцы Его наследия. Служители существуют для церкви, а не церковь для служителей. Остерегайтесь и не возвеличивайте себя чрезмерно, иначе ваши усилия закончатся ничем». Друзья, кстати, нашел формулировку, которая меня изумила вообще, в плане, что такое кротость. Вообще в подлиннике кротость – это мягкость, это ласковость, это сдержанность, это спокойствие, очень хорошее качество. Но одна формулировка. Кротость – это забота о славе Божьей. С одной стороны, кроткий, он действительно такой человек. Помните, Христос говорит, кротость ваша, или Павел? Кротость ваша, да будет известна, Павел, наверное. Кротость ваша, да будет известна всем людям. Кротость, друзья, это не молчание. Вот когда Христа ударили по щеке, он говорит кротко, если я сказал, что худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Друзья, кротость, она имеет активность определенную. Но настоящая кротость – это забота о славе Божией. Итак, друзья, мы понимаем, что может угрожать славе Божией в каком-то отношении мы с нами. Еще позвольте одну цитату прочитать. И дай нам Бог ее запомнить. «Чем менее ощутимо присутствие проповедника между словом и своими слушателями, слово «слушатели», тем лучше.
людей на самом деле питает пища, которую снабжает их хозяин дома, а не слуга, который ее раздает. Проповедник-христианин должен быть доволен, если его личность теряется в лучах света Писания, а голос заглушается голосом Божьим. Проповедник-христианин должен быть доволен, если его личность теряется в лучах света Писания. Дима вспоминал Николая Абрамовича. О таких людях сейчас легче говорить, потому что они уже в вечности, мы не повредим им нашими словами. И я помню, было освящение Дома молитвы в Сургуте, насколько помню. И мы в Братской находимся, Господь явил милость, что я тоже там был. И вот братья перед служением молятся. Интересно, Николай Абрамович молится? Я так запомнил, потому что так помолился он по-детски, а у меня воображение образное, он молится. «Господи, помоги мне совершенно исчезнуть». Но я сразу представил, Николай Абрамович стоит такой, и исчез. Но, друзья, вы понимаете, о чем он говорил, да? Друзья, если это молитва на публику, да, конечно, можно так помолиться, там, «Господи, а не что там, все что». А вот если это искренне, как это красиво. И говорят, что Спержин, он очень сильно об этом переживал. Он об этом постоянно молился, чтобы ему как раз вот исчезнуть. И, друзья, вот есть тайна такая, когда ты читаешь труды Спержина, сейчас берешь какую-то книгу, ты взял и утонул в Боге. Ты читаешь о Духе Святом, и потом ты оттуда вынырнул, и у тебя такое прямо, как хочется жить для Бога, какой прекрасный Бог, какой он удивительный. Нету Спержина, он исчез. Ты понимаешь, это не человеческое, это Божье. Друзья, как это хорошо, как это красиво. Итак, друзья, у нас с вами время заканчивать наш урок, поэтому я хотел предложить, друзья, чтобы мы могли, может быть, у вас на сердце будет взять такое на вооружение кому-нибудь, сделать все звездочки. Одна не имеет отношения к данному предмету, да? Что я хочу сказать, но она нас дисциплинирует, контролирует. Мы должны в одном, в двух коротких предложениях сказать суть, о чем мы хотели сказать. Если мы это не можем сделать, мы к проповеди не готовы. Если мы там пытаемся что-то плавать и так далее, нам нужно экстракт прямо, о чем ты хотел сказать, что ты хотел достигнуть. И другой момент, я хочу прославить Бога. Пусть это у нас как красная лампочка, да? Это мы едем на машине, тень, загорелось масло, стой, загубишь машину. Загорелась лампочка, у тебя мигает, я хочу прославить Бога. Может быть тогда в этом отношении, если мы будем проходить так с трепетом, меньше, друзья, мы будем. А у нас искушение, это для нас просто естественно, просто естественно. Вот, друзья, может быть, я не знаю, вы когда-нибудь замечали за собой? Вот я, к сожалению, часто замечаю. Подхожу к столу какому-нибудь, да? Вот вместе кушаем день. У меня тык-тык глазами, и почему-то тарелка, и хочется подвинуться туда, где что-то лучше положено. Господи, прости, да? А иногда не поборствовал, схватил тарелку, сидишь, лопаешь. Через какое-то время что-то такое ползет. Господи, прости. У вас бывает такое или нет? Или я такой один негодный? Друзья, вот у нас у кого-то в пище, кто-то к пище привязан, у кого-то к другим дела. Но вот в этих вопросах проповедения у нас все равно плоть постоянно вылазит. Как-то себя преподнести, как-то там еще что-то такое сделать. Вот оно постоянно будет. И нам, друзья, нужно бодрствовать в этом отношении. Если это войдет к нам в привычку в такую, мы будем себе как Саулу памятники ставить. Саул пошел и поставил себе памятник. И у нас каждая проповедь будет памятник. У нас получится. Друзья, конечно же, там люди будут нас говорить, люди там почитать, там лючу-чу. Но вопрос в чем? Нам это нравится или мы этого боимся? Мы бы хотели, как тот старенький проповедник, сказать, Господи, помоги мне совершенно исчезнуть. Или нам обидно, ничего себе, было такое собрание, о нем говорят, а обо мне не говорят, да что это такое? Да исчезни, исчезни. Но не так все это просто. Ну что, друзья, время у нас закончилось. Давайте встанем, помолимся, будет перерыв.